Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
А что я стою?
Садись. В ногах, правда, нет.
Да, присяду я. 2 апреля, друзья, вторник. И какая благодать на улице, а?
Ну, я согласись. Не ожидала, что 2 апреля у нас будет на... Сколько сейчас градусов?
Так, это сейчас...
У меня 16.
У меня тоже 16 показывает.
Говорят, что будет 20, даже 21.
21, 22 обещают. Друзья, хорошего всем дня, теплого дня. Единственное, как вы разбираете? Вот я иду и вижу, думаю, боже мой, какая, как это сказать, разно...
Все по-разному одеты,
да? Все одни в куртке, еще
сложно перестроиться.
В каких-то, да, зимних вещах. Парень впереди в шортах идет.
Да.
В метро мужчина в майке едет.
Да.
И все как-то вот по-разному. Еще народ не сообразил и не соображает, как переодеться, и как вот быстро, буквально за неделю. Мы еще в прошлые выходные ходили в куртках, в теплых куртках. А сейчас уже через неделю мы ходим... Я в пиджаке и в майке приехал.
Мы сейчас в студии включили кондиционер, потому что жарко, потому что работает отопление.
Душно.
Открытое
у нас
окно не спасает.
Фурычат так, да, что просто сил нету.
Я думаю, что у всех они так же, как ты говоришь, фурычат.
Фурычат. Давай расскажем, что мы обсуждать будем в течение ближайших 3 часов. Опять новый сценарий телефонного мошенничества вскрылся. Далее, значит, на самой высокой горе Польши альпинисты обнаружили кота. Представляешь, сидит.
И это не шпинат.
И не шпината. А
шпинату
если
было
хотите
бы лень
знать, как живет шпинат, заходите. Молодой
он
шпинат в телеграм-канале.
Да.
Вот, в 11:40 синдром беспокойных ног обсудим с сомнологом, что это такое, почему мы ночью начинаем, значит,
дергать,
да-да-да, дергать руками, ногами и так далее. А сегодня Международный день книги, Марин, детской книги, поэтому мы будем говорить о детской литературе.
О том, что сейчас читают дети, к нам придет представитель издательства, да?
Да, да.
И мы будем рассказывать о новинках книжной индустрии.
Ну и в 12:35 к нам заглянет наш кинокритик, поговорим о новинках кинопроката. А вот в 13:05 программа «Провиант», и мы будем говорить об искусственном интеллекте в гастрономии.
Казалось бы.
Что это такое?
Да.
Вот и попробуем, отведаем.
Да.
Мы вас услышали.
Так, ну, наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8.
Наши координаты.
Телеграм. Говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Код города 495. Наш YouTube-канал, где на нас можно смотреть.
Говорит Москва, Макс и Марина.
Телеграм. Канал радио. Говорит МСК в одно слово латиница. И группа ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM.
Друзья, присоединяйтесь, пишите, звоните. Поехали в путь. Будем день сегодняшний настраиваться на хорошем настроении, на позитив. А, так, как мы уже сказали, Международный день детской книги.
Какая у тебя была любимая книга детская?
Ой, у меня «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джус» и его
«Деревянные солдаты»,
солдаты, да, и так далее. А, у меня еще была...
Волкова любил.
Очень.
Да.
И мне еще нравилось, значит...
«Путешествие голубой стрелы».
Нет, история...
«Волшебник страны Оз».
Да. А еще была, знаешь, серия сказок про маленькую Бабу-Ягу.
А, вот почему я тебе так нравлюсь, да?
Что ты решила?
Ну, не знаю, я как-то, мне кажется, ты ее со мной ассоциируешь, нет?
Да.
Такая
может
же
быть,
маленькая, она же такая, мультики очень
поспудно.
С носом с таким был.
Да, она такая смешная, я обожал ее, я ее знал наизусть.
А помнишь, такой был мультик, вот мне он тебя напоминает, герой этого мультика, точнее, она, Зюзюка какая-то
Зюзюка.
Барбидонская,
что-то такое в этом роде.
Да, очень вот похоже на тебя, кстати.
Мы про детские...
А я Мэри Поппинс любила.
Сейчас поговорим еще, вернемся.
Это если не говорить не о наших авторах, а если о наших, то дядя Федор, пес и кот. Обожала.
Ты знаешь, как-то вот... Нет, всегда. Успенского я тоже любил, но как-то...
У меня была антология этих книг.
Кто бы сомневался. Так, также сегодня День единения народов России и Белоруссии.
Да.
Значит, также сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Да.
Еще в этот день в разные годы произошли следующие события. Значит, Петр I побывал на заседании английского парламента. Это было в 1698 году. Почему на это заостряется внимание? Потому что он первый из правителей страны нашей, кто посетил зарубежное заседание парламента. Такого раньше не было.
Да. По работе.
Вот. Далее, значит...
США основан первый монетный двор в этот день в 1792 году.
А в 1912 году впервые в печати упомянуто было слово «джаз».
Джаз. А кто родился в этот день?
Джакомо Казанова.
Итальянский авантюрист, путешественник и писатель.
Да. Эмиль Золя, французский писатель. Ганс Христиан Андерсен появился сегодня на свет. Так,
Серж Лефарь.
Роже Дюкре, это французский фехтовальщик, а также еще Мариетта Шагинян, это советская писательница, значит, искусствовед. Также сегодня на свет появился Олег Лундстрем, джазовый музыкант, дирижер. Ну, когда он мог появиться, правда? Слово «джаз» появилось, и появился Олег Лундстрем в один день. Ну, вот, и Вальтер Запашный был сегодня также рожден. Ну и...
Народный календарь?
Да, давай.
Так, а знаешь, что сегодня по народному календарю? Фатинья колодезница.
Ой, какая прелесть, расскажи-ка.
Ну смотри, Фатинья, которая вот колодезница, память которой отмечается в этот день, героиня известного библейского предания.
Русский вариант имени Светлана, представляешь?
Да, 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 да. Та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Познакомившись с Сыном Божьим, она возвестила о приходе Мессии, а позже стала христианкой. В 66 году она приняла мученическую смерть, римляне бросили ее в колодец. Вместе с ней пострадали два ее сына и четыре сестры.
Боже, какой.
Благодаря двум преданиям о встрече с Христом у колодца и о смерти, на Руси в этот день особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фатинью она приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца. Так можно было излечиться от разных недугов, в первую очередь от лихорадки, Макс.
Угу.
Просили помощи у Фатиньи и другим образом. В некоторых местах на Руси в этот день писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь. И давали больному человеку носить ее на шее 3 дня или 9 дней. После этого записку нужно было сжечь на свече и съесть оставшийся пепел. Да, так себе история,
на что
конечно.
Только, да, чего
кроме
только не
того,
изобретут.
В этот день славили лен, главного поставщика ткани в русском народе. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах и калитках. Ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов. Максим, не дождешься.
У меня мечта выдать тебя замуж и погулять наконец-то хорошо. Это поесть вкусненько.
Господи.
Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим,
опять?
Мария, да, вообще,
Мирон,
спасибо, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна. Поздравляем.
Мы вас услышали.
Кто-то постучался?
Нет. Что с тобой?
Нет, мне послышалось, что кто-то постучался. Так, из детских книг перечитывала Волкова, конечно, кого? Динка Асеевой, а у нас во дворе. Кир Булычев, Алиса Селезнева. Ну да, ну вот Алису Селезневу я больше смотреть любил.
Я тоже, я читать не любила. Я вообще как-то к фантастике очень равнодушна.
У меня фантастика стала нравиться и стала популярна чуть попозже. Вот в детстве она как-то тоже для меня... Ну тогда еще и не было такой вот фантастики, как там буквально в 90-е, в 2000-е появилась.
У меня «Незнайка» любимая книжка была, пишет Назгул.
Добрый день, Макс и Марина. У меня в детстве одной из любимых книг Астрид Лингрен «Мио мой мир, пишет крестный отец. Господа, давайте поговорим о том, присылайте, какие ваши любимые детские книги, и сегодня вы читаете внукам, своим детям
вслух,
да, вообще, нужно ли это делать, может быть, пусть дети сами, вон, Владимир Владимирович же сказал, что вот давайте поменьше детям заданий домашних, чтобы они побольше отдыхали.
Макс, пока наши слушатели рассказывают о своих любимых книгах, тебе вопрос от слушателя. Вы не собираетесь покупать электроавтомобиль? Я чего-то не знаю. Что ты планируешь?
Нет.
Аванса?
Нет. Нет, я с аванса могу только, думаю, брелок от электроавтомобиля приобрести.
Коврики с подогревом.
Ненавижу.
Емеля, знаешь, такие есть?
Да, знаю.
С подогревом.
Я вообще не понимаю.
То, что ты надеваешь на сиденье автомобиля.
Чехлы.
Чехлы такие, да, с подогревом, да. С ужасным названием Емеля.
Да, это да.
Вот на них, может быть, тебе хватит, кстати.
Да. Смотри, опрос прошел. Необходимость помогать детям с уроками больше раздражает матерей. В исследовании приняли участие родители, обучающихся в 1-11 классах из всех округов страны.
Ну, это ужасно, потому что, да.
Ну, да. Вот, значит, ученикам начальных классов помогают делать уроки 79% родителей. 5-7 классы 56%. Младшим чаще необходима помощь со всеми предметами, а вот после 5 класса выборочно. Родители учащихся 1-7 классов необходимость учить уроки с детьми нервирует сильнее, чем родители учеников постарше. Угу. Я помню, со мной мама делала так, она со мной не учила уроки, так как папы постоянно не было, и в то время, когда я садился за уроки, он постоянно был на работе. Я учил уроки с мамой. Мама, значит, меня закрывали в комнате, я садился, учил, а мама потом приходила и проверяла. Понятное дело, что после этого стоял ор на всю квартиру.
Естественно. Кого вот. Ты такой?
Да, в меня летели тетради, ручки, да, будешь работать дворником.
А что ты говорил на это? Вот, ты да, убегал, даже... прятался?
Нет, я сидел и говорю, ну мама, ну что я? Вот букву О, моя вся семья до сих пор помнит, как я писал, рисовал. Колеса, да, а овал у меня вообще не выходил. Вот, и поэтому, значит, уроки, это была пытка, конечно, первые классы особенно, первый, второй, вот. И для меня это был такой стресс. Вот сесть, и когда наступало лето, и там мама мне давала стопку книг и говорила, ты должен это прочитать. Я кивал
это
головой.
Это я любила.
Ну, я тоже иногда любил. Кивал головой и...
И бегом меня, куда-нибудь бежал,
да,
гулять.
И меня больше не видели до вечера. Вот. Но при этом, когда вот стал постарше, класс 4-5, как-то легче стало и уроки делать, и, может быть, я поумнел как-то,
или
я не знаю.
Или забил на уроки, да?
Нет, я делал, ты знаешь, я до последнего делал. Я в университете делал домашнее задание, Марин.
Молодец, а как
я писал лекции.
Делать? Отчислят же?
Ну, конечно, какие-то эссе, лекции и так далее. Господа, что у вас с детскими книгами и уроками? Помните ли вы свои мучения, а может, наоборот, это было для вас настолько легко и задорно,
я знаю,
что
ненавидела.
Прибегали
я
так
вспомнила, раз. Что я не любила в школе, когда нам в пятницу или в субботу на уроке русского языка задавали сочинения по картине Репина, как правило, почему-то.
Да?
Я не знаю, с чем это было связано. Что мы видим, что хотел сказать автор. Ну, в общем, все, что вот это мы любим, да. И в понедельник нужно было вслух зачитывать то, что у вас получилось.
А
давайте
я...
тебе работы. Да. И все воскресенье у тебя было испорчено, понимаешь?
А я, знаешь, обожал, когда в сентябре, где-то на второй-третий день, на уроке литературы или русского языка педагог давал задание написать сочинение «Как я провел лето». Боже мой, Марин, это было...
Тетрадки не хватало.
Вообще, педагоги обожали, когда
мои
я
фельетоны?
Вот это делал, мои фельетоны. Правда, их редко зачитывали, потому что было очень много всего.
Там цензура была какая-нибудь?
Много всего. Ну,
это шалил наверняка.
Урок посвятить только Челнокову было как-то им обидно. 7-3-7-3...
Вот мы 90... сейчас посвящаем твоим рассказам целый эфир. Ничего не поменялось.
7-3-7-3-94-8, код 495. Добрый день. Да, странно. Вот позвоните,
смотри,
бросить трубку.
Вчера ты не попал?
Нет, я в это не попал.
В эту историю. В общем, в московском метро из-за посадки напряжения на некоторых станциях кратковременно снизился уровень освещенности.
Да, это вот станция Площадь Революции, Театральная и Охотный ряд.
Да.
Сейчас они работают в штат. Ну, да. И тогда они уже вечером включились.
Да. Да, было отключение света.
Вот. Но вырубился свет. Вот. Пассажиры ничего, пассажирам не угрожало, но люди испугались.
Да,
ты знаешь,
да,
я в другом телеграм-канале прочитал, что что у некоторых даже небольшая паника началась. Вот, и люди ехали на эскалаторе, и вдруг он резко останавливается.
И темнота.
И темнота. Угу. Добрый день.
А, добрый день. По книжкам, вот зря вы про Киллера Булычева. Алиса, вот самая первая девочка, с которой ничего не случится, прям это было вот в антологии советской фантастики, или как она там называлась. Вот, и отдельно «Заповедник сказок». Дальше эти серии, они немножко больше на сериал стали походить, но вот «Заповедник сказок» и вот самый рассказ девочек, с которой ничего не случится, рекомендую. А, по поводу Спасибо. Детей, сын в 5 классе, учится хорошо, последние там 2 года, раньше 3 часов я его из школы не вижу. Mm-hmm. И я немножко не понимаю, зачем такая нагрузка на детей, тем более я ему, ну, учится хорошо. Спрашиваю, морская черепаха это земноводная или пресмыкающаяся? Земноводная. Какие-то вот окружающий мир, вот прям вот масса негативных у меня воспоминаний, вот на мой взгляд, очень бестолковый предмет, который дает обрывочные и в итоге неправильные какие-то знания.
Но вы считаете, что это как бы это ошибочно, не нужно, можно что-то убрать, и вы когда учились... Да, или наоборот, что-то добавить, и когда вы учились,
я считаю,
у вас
что,
образование было лучше?
Я считаю, что у нас оно было более системным. Вот я вижу, вот этот окружающий мир, он мне напоминает изучение английского языка, где ты сначала вроде как должен какие-то слова узнавать, а потом типа все знаешь. Вот так и здесь. Они что-то типа должны узнать, а потом уже на биологии, там, в более поздних там, классах, там, на географии, они системно это учат. В итоге у них какие-то обрывочные знания и поздние приходы домой. То есть, ну, для меня почему это критично,
знаете,
у меня ребенок на
секцию
ходит,
есть,
понимаете?
Да, понятно. Сейчас столько взрослых людей, которые тоже обрывочно знают. Просто некоторые неусидчивые, некоторые
забывают.
Да, для некоторых это забывается, да. Спасибо большое.
У меня несколько детей, есть чем просто сравнивать. Вот, и вот от ребенка, который учится хорошо, повторюсь, там 4-5, вот, ну, просто как-то обидно.
Понятно, держитесь.
За черепаху обидно,
отца,
да?
Да, роль отца тяжела.
Смит пишет, перечитала в детстве почти всего Жюля Верна. Мало кто знает, что «Дети капитана Гранта», «20 000 лье под водой», «Таинственный остров» — это трилогия.
А, почему? Я как-то знал, что это соединено Молодец. Между собой. Была очень красивая иллюстрированная книга сказок Пушкина, правда, подаренная папой сестре, пишет 581.
Вы же ее отобрали,
судя Наверняка.
Потому, что она была в ваших руках.
Да, а вот 910 сообщает, лучшая книга для детей — это Александр Шаров «Приключения ёженьки». Ты помнишь такую?
Нет.
Я тоже первый раз слышу.
Ёженька прошел тоже мимо нас.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый, Геннадий. Ну, знаете, книг, конечно, читали очень много. Ну, сначала это были, да, это и рассказы Носова, и Драгунского, и Витя Малеев в «Школе и дома», и «Два дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника». Потом уже пошел Чуковский, «Серебряный герб», «Косиль». Очень много там, и вратарь, и Кондуит Швамбрани, там все, да. А потом уже перечитали практически всего Герберта Уэллса. Кстати, наша классика, это Беляев, фантастики, конечно, все абсолютно.
А на какие-нибудь взрослые книжки тянуло?
Ну, читал и взрослые, естественно, уже там.
Я вот когда мне исполнилось там лет 11-12, я где-то в разговоре среди там одноклассников, типа про Ги де Мопассана говорили. Ну, да, и я нашел у родителей сборник рассказов Ги де Мопассана и прочитал рассказ «Пышка». Ну, я вообще ничего сверхъестественного там не увидел, не нашел, не прочитал. И подумал, господи, что обычно...
А
разговоров гораздо больше было.
Ну, вы знаете, честно говоря, вот как, ведь мы проходим это в школе, проходили, да, но это же не детские писатели, не Толстой, не Достоевский, вот. Ну, скажем, вот Конан Дойль, да, тоже такой писатель, он, Шерлок Холмс, это не детская литература все-таки. Но нам больше нравились, например, «Приключения бригадира Жерара».
Угу. О, на вкус и цвет, да. Геннадий,
да, согласен.
Спасибо.
Что касается
да.
внуков,
да, давайте.
Вы знаете, вот средний читает очень много. Почему их класс такой подобрал, что все меняются книгами, что-то там обсуждают реально. Старшего вообще очень сложно, по-моему, заставить. Там. Ну, хотя оба футболисты, знаете. Ну, там младший, да, так сейчас подключается, он помладше немножко.
А средний футболом занимается?
Они у меня оба футболисты, да. У них год разница, они играют там за Академию Химки. Вот, ну... В общем-то, читают. Ну,
понятно.
Больше.
Спасибо большое, Геннадий. Так, что нам еще пишут?
Давай почитаем.
А?
Что? А?
Я наблюдала семью, да, где мама готовила учебный процесс, именно процесс, по-другому не назовешь. Сыновьями уже в 9 и 11 классах, пишет Марина.
Да. Разбирали сыновьями трудные темы, да, готовились к поступлению в институт, и все было очень осмысленно и очень серьезно с обеих сторон. А семья была образцово-показательной. Как им удавалась такая гармония?
Ну вот, мама, видно, грамотно, может, мама, да, педагога, грамотно,
Елена,
так время
распределила. Елена пишет, я сохранила все свои детские книжки, две большие полки тоненьких книг и две полки толстых. Сейчас ребенку что-то покупаем, но в основном читаем мои старые. Из недавнего мальчишке 4 лет понравился цикл стихов «Благинина и Вовка. Добрая душа». От бабушки осталось первое издание «Незнайки», тоже прочли с удовольствием, хотя продолжение повести не зашло пока. Специально купила советскую хрестоматию для чтения в детских садах, а так как там много интересных и поучительных стихов, рассказов и сказок.
Ой, ну, прекрасно. А вот смотри, Леа Мур пишет. В детстве, когда все мои подружки читали Гарри Поттера, я читала Донцову. Ее книжки читала моя бабушка, а я после нее, и мне очень нравилось.
Я помню, когда она только появилась...
я за поем читал.
Да, мне почему-то подарили ее книгу. Ну, там, может быть, не вот она прям появилась, но вот какая-то она такая была очень популярная.
Ну, да.
Мне было лет 10-12, наверное. Я тогда читала какие-то детские детективы. Была такая серия, совершенно потрясающая. Ну, обычно детские детективы.
Ну, вот, наверное, это была как раз это, как ее...
Это была серия детских детективов, ну, да, Екатерина...
А, это детский детектив.
Да, именно детский детектив. Я уже 10
нет,
раз тебе повторила.
Нет, я уже был взрослый.
И мне родители подарили Донцову, подумали, что она будет тоже мне очень интересной. Агат Кристи, наверное, рановато тогда была,
ну,
еще.
Да.
А Донцова прекрасно читалась.
Нет, я Донцову, да, начал читать, как раз мне было там лет 18-19, и меня захватила вот эта вот легкость ее повествования, но мне потом где-то на, не знаю, на книге 5-6 пришло разочарование. Она писала по шаблону.
Конечно, конечно.
Вот у нее первое, второе, да, третье, четвертое. Вот нашли труп, начали расследование, там, не знаю, на, да, вот-вот схватит убийцу, схватили убийцу. Из книги в книге одно и то же вот, угу, это вот все шло. Поэтому мне как-то потом я перескочил на другую какую-то серию ее рассказов, ну и так далее. Нагрузка у детей очень серьезная, второй класс у нас, а домашнюю работу иногда часа по два делаем. Особенно ужасна подготовка к технологии. Там такие работы, что за 40 минут ни один ребенок без помощи взрослых не сделает, пишет Фуал. А что за технологии?
Ну, что-то нужно сделать своими руками.
Да.
Да.
Боже мой,
это тоже не мое. Есть. Это вообще не мое. Григорий СПБ пишет: первое, ну, как труд, понимаешь?
Нет, ну труд я понимаю, что это такое, но технологии, я насколько понимаю, что они компьютер разбирают.
Почему компьютер?
Ну, технологии, это же высокие какие-то технологии, это что-то связано с электроникой,
нет? Я думаю, что нет, конечно, нет.
Кто знает, что такое урок технологии? Евгений, ты самый молодой здесь.
Информационные технологии.
Нет, это другое. Нет, информатика и информационные технологии, это понятно. А когда технология, это именно ты руками что-то делаешь, если я не путаю, конечно.
Ну, домик.
Да.
А, или это раньше урок у труда был.
А я тебе же сказала об этом, Максим.
И на этих уроках добра мы... Ой, добра.
Утро. Давай еще раз.
Чего?
Какой урок? Ничего, урок технологии, Макс, запомни.
Нет, где уроки...
Домоводство, Макс.
Труда.
Наверняка.
Так, технология, урок труда, по сути, нам пишут слушатели.
Я же тебе про это и сказала, Макс.
Понятно.
Сиди, я открою. Григорий СПБ пишет. Можно я прочитаю?
Давай.
Мы уже зачитывали. Первый раз в жизни поехал к деду на метро на другой конец города. Мне с собой мама дала в дорогу незнайку. Я сел, начал читать. Мне до конечной нужно было, а зачитался и не заметил, что уехал в другую сторону. Чтение – зло.
Но вы не первый, вы не последний, чтение не зло, не надо, Григорий, так обзываться. В 6 лет читала Плутарха и Горького, потом Шекспира, Короля Лира, а сам...
Хулиган-хакер.
Хулиган-хакер, пишет Zero Cool. А вот любил Карлсона, до сих пор использую выражение «бисквитный кашель». Я не помню такое выражение.
Перечитай.
Надо в метро, Карл. Знаешь, шок, стоит мужик и читает Карлсона,
да, всем
в метро.
Знаешь,
наплевать.
Нет дела, конечно, что, да, ты там читаешь.
Хочу, да, это уроки труда, это уроки труда, технологии, уроки,
да,
труда.
Да, можно еще раз 20 повторить.
Что ты меня это сопровождаешь, комментируешь мои слова?
Потому что я тебе сказала, что технологии – это уроки труда.
Ну, я не знал, что это такое.
Нужно было 10 раз, чтобы тебе слушатели написали, и ты поверил.
Здравствуйте, Макс и Марин, моя любимая книжка. книжка «Незнайка на Луне», автор Носов, пишет Степан. Ну, спасибо, Степан. Ладно, мы после новостей продолжим обсуждать эту тему и возьмем еще другие. А вы пока вспоминайте свои любимые книги и как вы уроки делали в школе.
Мы вас услышали.
11:34 в Москве, 35 уже, да. А в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Продолжаем. Сегодня, значит, день, международный день детской книги. Говорим о книгах. А плюс еще говорим о домашних заданиях, занятиях, которые дают
помогали
в школах.
Помогали ли вам ваши родители, да, ваши бабушки, дедушки делать вам домашнее задание? Помогаете ли вы делать домашнее задание вашим детям, вашим внукам? Рассказывайте. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495.
У сына 14 лет нашла под подушкой Эммануэль. Пришла в ужас, но муж сказал: «Все нормально, положи обратно».
Интересно.
Кстати, да.
Хорошо, что сейчас переиздают многие советские детские книги, причем именно со старыми иллюстрациями. Это, кстати, правда, пишет нам Елена. Мы вот купили «В стране невыученных уроков», «Королевство кривых зеркал» и некоторые другие. А сейчас стала покупать серию «Как это было» о детях во время войны, повести и рассказы советских писателей, много авторов, которые сами переживали войну, кто ребенком, кто подростком. Ведь дети, они всегда дети, даже во время войны. Зато на таких рассказах и повестях ребенку гораздо легче рассказывать о войне.
Прекрасно, это очень радует, правда? Я, когда дети пошли в первый класс, бегала за ними по всей квартире, вылавливала их, и только так удавалось посадить за стол делать уроки, пишет Марина.
Память сыграла злую шутку, бисквитный кашель – это из Винни-Пуха, пишет нам Смит. В общем, Макс, смотри, тебе нужно перечитать Карлсона, если там не найдешь бисквитного кашля, тебе нужно перечитать Винни-Пуха.
Винни-Пуха.
Бисквитный кашель должен быть там.
Все, я понял. Игорь Владимирович, будет сделано. В мое Смит, детство да. мы не... Кто?
Смит, Смит.
А, нет, Игорь Владимирович пишет, в моем детстве мы не тратили время на чтение книг, все познавалось на улице. Ну, не знаю, нет, мы какие-то книги,
есть дети,
да.
которые не могут читать книги, которых нужно заставлять, да, собственным примером показывать, что книги – это здорово.
Угу. А вот Андрей, смотри, сообщает, лучшая детская книга, как сейчас понимаю, это «Незнайка на Луне», прям про нынешние реалии. Ну, это ваша точка зрения, да. Светлана Ляхова. В детстве были любимые писатели Виталий Бьянки и Александр Беляев. Перечитывала много раз все произведения из собраний сочинений. Угу. Сегодня урок труда – это технология труда. Все ясно. Ладно, меняем. Давай почитаем новости, а потом поменяем тему.
Давай, давай.
Смотри, в Питере мужчина бросился под, значит, колеса поезда из-за любимого чая. 46-летний Вячеслав прыгнул на рельсы на станции метро Шушары. Ему повезло, он остался цел и невредим, но его задержала полиция. В суде мужчина признал вину и объяснил свой поступок тем, что на рельсы выпала пачка чая, и он за ней прыгнул, чтобы спасти. Но не знаю, как на это реагировать, но это... смешно.
Нет, прыгать. Это страшно.
Это страшно и это
люди
глупо,
не
на мой
думают,
взгляд.
Да. О том, что они могут подвергать опасность не только свою жизнь, да, но и жизнь других людей.
Это когда, правда.
Когда бросаются на рельсы. Зачем это
Томас делать? Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что МОК просит украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде. Вот глупость полнейшая, правда?
Но
а
заняться вот это вот... нечем, у меня один ответ.
Спорт, да. он должен соединять, это вне политики. Нет, все равно и так далее. Угу. Вот, Григорий пишет, метро Шушара, это уже страшно. Почему? Не знаю.
Плохой район?
Я не помню, я даже не знаю, где это.
Но это не в центре, так скажу.
Да, давай вот еще один, значит, момент осветим.
Давай, какой?
Тинькофф Банк раскрыл новый сценарий телефонного мошенничества.
Аферисты стали открыто заявлять в разговоре, что они мошенники. Им это нужно, чтобы запугать жертву и заставить ее действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками финмониторинга, госуслуг и так далее.
Один вот из клиентов банка поверил звонящим и потерял 1,5 миллиона. Но банк компенсировал убытки в рамках там одного сервиса. Я так и не понял, там, какая система.
Ну, там история, что тебе звонят мошенники и говорят, что тебе нужно назвать какой-то код. Тебе приходит какой-то код, и этот код нужно им назвать. Ты называешь им код, и все, и до свидания.
Ну, как у меня было.
Да.
Да, но только мне не из банка позвонили и не говорили, что они мошенники, а из сотового оператора.
А Макс Геннадьевич, мы мошенники. А вы не могли бы назвать себе код? Он сейчас вам придет? Да.
Да. Ну, это какая-то странная разводка, если честно, я не совсем понял принципа, но зато теперь я...
Ну, разводка странная, но ты на нее повелся, извини, конечно.
Ну, да, 555 определителей номеров, и сам теперь сбрасываю, подписываю, кто это, что это и так далее. Про кота я уже рассказывал.
Нет.
На самой высокой горе Польши альпинисты обнаружили кота.
А, да, про кота. Этого кота. Просто я думала, что про книгу, которую рекомендуют прочитать.
Нет, видимо, чем ближе к солнцу, там теплее. Да.
А, высота, кстати, горы примерно 2500 метров.
Прикинь, как вот он туда залез?
Шел-шел.
Да.
Хотел, видимо, погреться на солнышке.
Но Илон Маск, значит, оценил вероятность гибели человечества при развитии искусственного интеллекта.
Она составляет не более 20%, считает американский предприниматель.
При этом бизнесмен убежден, что плюсы этой технологии перевешивают минусы, не уточнив, как пришел к своим выводам. Ну, прекрасно, хорошо. Кстати, люди продолжают бояться искусственный интеллект, потому что думают, что это все-таки как для них опасно.
Оставят их без работы, например, да?
Ну да, вот это интересно.
Или еще как-то навредит.
Смотри, твоя любимая, ты же любишь Лего?
Да.
А Лего анонсировала выпуск, значит, самого большого в истории конструктора.
Напоминаю, что мне нужен набор «Пираты», который был в 90-е годы прошлого века.
И что надо сделать?
Не знаю, мне он нравится.
Подожди, напоминаю, у тебя был запрос куда? Во вселенную?
Ну, какую вселенную? Это обычно вот в тот отдел, где шубы выдают, когда их просят.
А, понятно. А тебе уже в том отделе выдали шубу?
Нет, ну хотя бы, может быть, Лего, набор пираты, там остров какой-то, таинственный остров.
Да, мне кажется, если он в 90-х, это дороже, чем шуба сейчас будет.
Ну, не знаю.
Ладно, смотри, релиз.
Нервный кашель сейчас.
Приурочит, да, к премьере мультфильма «Гадкий я 4», значит, сообщили, что новый конструктор — это фигура кого? Миньона Тима?
Да.
Это одноглазые которые, что ли?
Ну, я не помню, но, скорее всего, они там все, мне кажется, да, были одноглазые. Мне кажется, тоже, может быть, с двумя был, но почему-то вот...
Больше одноглазого, да, запомнили. Модель состоит из 102 213 деталей и достигает высоту 2,5 метра. А вот инструкция насчитывает 8947 страниц. И, вероятно, потребуется более года для того, чтобы собрать этот Лего.
Нам с тобой до пенсии, мне кажется.
И вообще далеко. Ты понимаешь, в моем детстве Лего не было.
Это как два тебя.
Да, в моем детстве не было этого, что это как два меня.
Ну, полтора.
Я что тебе, 1.50 м, 1.25 м?
В прыжке.
Да, спасибо тебе, я не карлик.
Но сейчас ты сидишь 1.25 м, мне кажется, вот когда ты сидишь.
Это ты сидишь 1.25 м, а я сейчас полтора где-то метра.
Ты думаешь?
Конечно.
Не уверена.
Все, хватит, давай, идем дальше.
Мы вас услышали.
Нам вот Елена Т. рассказывает, шушары.
Шушеры. Это... Ой, шушары.
Шушеры? Шушары. Какие шушеры? Шушеры — это бродят в шушарах. Вот, это Санкт-Петербург, район на окраине города, где много новостроек.
Слушай, мы когда ездили в Питер на машине, может быть, мы этот район, кстати, и проезжали, там действительно очень много новостроек, ну, как и в Москве также.
Угу.
И, ну, я просто была удивлена, что в Питере, оказывается, тоже все застраивают.
Почему? Ты же деревня?
Или нет, почему деревня? Я думала, что там как-то меньше.
Там все старинное должно быть.
Ну, нет. Ну, не то чтобы парадные везде должны быть, но я думала, что там меньше какого-то нового жилья. Оказалось, что нет.
Угу. Смотри, ты ночью спишь хорошо?
Прекрасно.
Но ты замечаешь, что ты, может быть, дрыгаешься там или...
Ну, если шпинат и его 6 кг на меня прыгнут, то да, я могу испугаться.
Ну, вот оказывается,
шпинат
каждый...
Шпинат — это мой кот.
Понятно. Да. Вот, ты знаешь, нет людей, которые бы не знали, кто это, чье это имя, кто слушает эту радиостанцию. А ты знаешь, оказывается, Марина, что каждый пятый житель планеты страдает синдромом беспокойных ног.
То есть, что это такое?
Вот что это такое, давай сейчас выясним. С нами на связь выходит врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царева. Лен, добрый день.
Всем здравствуйте.
Здравствуйте. Да,
здравствуйте. Лен, расскажите, что же такое синдром беспокойных ног?
И как он проявляется?
Ой, это такое чудесное состояние, когда появляются такие прямо непонятные ощущения, которые невозможно описать. Единственное, что можно про них сказать, то, что они неприятные. То есть мурашки, онемение, покалывание, судороги, даже боли могут быть, которые заставляют людей двигаться, потому что это помогает. Но поскольку это очень похоже на состояние, как будто бы вы отсидели ногу, а походив, это все прошло, то не все замечают это сразу. Ну и даже врачи многие это игнорируют.
А может быть, это синдром варикоза? Симптом, точнее. А,
симптомы могут быть похожи, но тут связь не с физической нагрузкой, потому что при варикозе там отечность, усталость ног к вечеру, после ходьбы, да. А здесь другая зависимость. Здесь вот эти ощущения, которые заставляют двигаться, они возникают в покое, либо вечером, и особенно очень сильно мешают заснуть.
Лен, а вот это из-за чего происходит, еще раз, я так и не понял. Это нервное или это каждый пятый?
Или какая-то особенность?
Да. Если каждый пятый страдает.
Ну, в разных популяциях, в разных возрастах по-разному. У пожилых побольше, у беременных часто история, когда руки-ноги крутят, да, вот это ощущение можно часто встретить. Наследственность здесь есть. Да, поэтому передача по наследству возможна. Бывает целое поколение, там бабушка, мама, дочка, они все такие беспокойные, они могут сидеть на месте, а оказывается, у них синдром беспокойных ног. Но есть и приобретенные причины, как то дефицит железа, потому что железо – это кофактор всех нейромедиаторов, которые участвуют в этом процессе. А патология почек по той же причине, сниженная функция щитовидной железы. Да, то есть это причина, которая меняет метаболизм в организме, и дефицит некоторых веществ и их нехватка, они вызывают вот эти ощущения и потребность двигаться. А иногда еще повреждения позвоночника могут давать такую ситуацию, то есть на нервы, которые ведут к ногам, к рукам, к телу, к что, как говорится, они раздражаются в части своей оболочки и пропускают сигналы, которые в норме ночью должны блокироваться мозгом. То есть мозг как будто бы посылает сигнал: ноги, вы там? Они, да,
не вижу ваших ног.
Лен, а получается, это не проблема сомнолога, это не из-за сна связано, а это связано из-за как бы, ну, различных органов. И получается, этот синдром беспокойных ног надо лечить там от позвоночника, отталкиваясь, да, от
почек. В первую очередь нужно к врачу пойти.
Ну, конечно, обследование надо провести. Просто многие пишут нам: страдаю, вот как лечится синдром беспокойных ног, страшно беспокоит. Вот еще слушатель говорит: у меня тоже такое проявление, особенно когда ветер на улице. Нужно пройти
расследование, да.
Нужно пройти обследование.
Пригласить детектива.
Детектива медицинского, обследование.
Вы правы в том, что это неврологическое заболевание, но парадокс заключается в том, что не все неврологи знают о нем. Я бы не сказала, что оно прямо так редко встречается, но как-то его манкируют. Поэтому, поскольку оно проявляется вечером-ночью, то этим занимаются сомнологи. Они как-то более в курсе. Потому что это у нас третья по частоте причина нарушения сна, в частности, бессонницы, сложности заснуть. А как лечить? Очень просто на самом деле. Не у всех есть тяжелое состояние, которое опиата не только подавляет. Хотя такие случаи бывают. Есть ведь в большинстве своем легкие такие проявления, которые усиливаются, как бы вы думали. Причем, когда ксин употребляем, когда алкоголь употребляем, эти вещества усиливают ощущения и потребность в движении. Кроме того, можно же посмотреть ферритин, если он ниже 45, есть смысл его поднять. И тогда риски по синдрому беспокойных ног будут ниже. То есть это прием железосодержащих препаратов. По почкам там сложнее, потому что их функция снижается уже в серьезных ситуациях. Это к врачу, к терапевту, нефрологу. А по щитовидной железе это к эндокринологу.
Ну, понятно.
Поэтому можно начать с сомнолога, он уже распределит, кому что.
Окей, про синдром этих беспокойных ног мы поняли. А есть еще такое действие во сне мы делаем, как, например, берем и постоянно крутимся, можем там пинаемся.
Ну, спим как будто бы не
беспокойно,
очень.
Беспокойно, да, очень не активно.
Не фиксируемся на одном месте, да.
А да,
бьем нашего соседа, крадем у него одеяло.
Я вот, например, да, собаку могу пнуть во сне, там по батарее могу я рукой.
Пойти к холодильнику. Тем, кто днем был к вам недобр, да?
Ну, типа того.
Ненароком.
Это что, это из-за снов?
Это может, давайте так, разделим две ситуации. Первое, это когда накладываются движения на содержание снов, тогда это вариант лунатизма, снохождения, это в туда. Это гигиена сна, это какие-то заболевания, которые подбуживают. Ну, не будем в эту сторону
под
ходить.
Что?
А вот если вторую группу, да, а если вторую группу рассматривать причин, которая не связана с содержанием снов, но вот эта двигательная активность повышена ночью, это тоже имеет свое название. Это синдром периодических движений ног. Да, но самое интересное, что беспокойные ноги, которые обычно перед засыпанием беспокоят, они в 70% случаев сочетаются с периодическими движениями ног. И там критерий очень простой. То есть серия – это 4 движения подряд через определенный промежуток времени. Вот если мы это видим на исследовании сна, то это и подтверждает периодические движения ног. И, кстати говоря, является дополнительным критерием в пользу синдрома беспокойных ног. Причины те же, но позвоночник здесь чаще участвует. То есть какие-то полинейропатии на фоне токсических отравлений, на фоне сахарного диабета, каких-то грыж. Вот это более частая история, поэтому не 100%, а только 70%. 30% на все остальное.
Если собака так во сне ведет, куда-то бежит и начинает дергаться, это что, у нее тоже там типа сахарный диабет, или она покурила, выпила?
Обязательно. Ходила в бар.
Да, гульнула.
Слушайте, за собак не скажу, но я предполагаю, что это отражение их снов все-таки.
Это больше из сна.
Это близко к лунатизму.
У меня есть друг, значит, уже давно знакомый, и вот его жена рассказывает, что он во сне, они ложатся спать, ну, к изголовью головой, а во время сна он переворачивается и ложится головой, где ноги. А ноги на подушку. Бывает, порой с собой подушку забирает. Но это вот происходило не часто, но там раз в неделю точно. И она через год вот этого всего, ну, не выдержала, повела его к врачу. На что врач сказал, поменять ему просто подушку. Пусть он засыпает головой в ту сторону. Может, у него биополе как-то влияет. Как только она поменяла, да, как только она поменяла, он стал наоборот переворачиваться в ту сторону. И всю ночь спать нормально. Просто там так и не смотрели. Могли понять.
Елена, знаете, у меня какой еще вопрос? А вот когда, например, мы засыпаем, как будто бы проваливаемся в сон, а потом мы резко дергаемся, да, и просыпаемся, да, как будто бы у нас тело, ноги напряжены. Да. О чем это говорит?
О, это вот уже есть название. Марина, хорошо, что вы сказали об этом вслух, потому что мы дифференцируем, то есть различаем вот эти периодические движения, которых мы ранее упомянули.
Какая молодец.
И вот эти вот движения перед сном. Да, их отличие в том, что здесь движения-то очень похожи, только количество разное. То есть перед засыпанием это один, ну, два раза. И действительно мы так сбрасываем стресс, и называется это миоклония засыпания. Это такая парасомния, то есть и не норма, и не патология, ну, так себе, особенное состояние, которое не требует лечения.
Это от нервов?
Меньше стресса. Да, это от нервов.
А что, как можно себе помочь, чтобы... Ну, понятно, что не нервничать, но это невозможно. Мы все, понятно, живем в большом городе. Что-то, может быть, перед сном делать такое, чтобы у тебя не было этого синдрома?
Гигиена сна, проветривание.
Да, переслушайте нашу
программу.
Как
мы любим.
Да.
Ну, гигиену сна мы уже обсуждали несколько раз. Я думаю, наши слушатели уже в курсе. Ну, а если, чтобы снять напряжение с мышц, тут два варианта. Либо их расслаблять, либо их напрягать. Кому что нравится, как говорится, к какому концу вы ближе. Напрягать, например, в планке постоять. То есть напрягаются почти все мышцы, и когда они уже начинают дрожать от усталости, вы падаете расслабленными. А если расслаблять, то это массажик, обнимашки, ванны теплые, горячие. Кстати, при беспокойных ногах помогает контрастный душ, контрастные ванны, либо холодные, либо горячие, то есть отвлечение такое. Некоторые используют охлаждающие гели, либо кремы. Люди говорят, что им помогает. Эпликаторы, вот, например, игольчатые.
Да, 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 да.
То есть какие-то отвлекающие ощущения.
Наш слушатель пишет, что у него синдром беспокойных ног в полнолуние. Как-то есть влияние Луны на вот такие
Нет,
истории?
Влияние Луны на сон...
Очень интересно.
Влияние Луны на сон это 100% есть, но я предлагаю сделать отдельную программу на эту тему. Есть же какая-то как-то совпадение, правы мы?
Слушайте, ну если меня конкретно спрашиваете, данных за это у меня нет, но я не отрицаю такого влияния.
Но я, например, во время полнолуния, если я посмотрю перед сном на Луну, я потом час не могу заснуть.
Просто не повыл на нее, поэтому не уснул.
Максим,
в следующий раз повой.
А? Что, Лен?
Она Она светится, это все объясняет. Мелатонин упал, поэтому сложно заснуть.
Нет, ну когда просто этот месяц, на месяц я посмотрю, mm-hmm. этого не бывает. А вот именно конкретно Луну, поэтому я
больше
у меня...
Больше света.
Да,
ну, может быть, ты понятно. Вампир начинающий?
Наверное, знаешь, это не так. Подожди, подожди, вот панк 13
пишет, вот а что с детьми? Читать.
Да,
а что с детьми? Моя крутится, вертится, щупает меня, а нащупает, нащупав пинает. Тут у детей сейчас такая история, да.
Очень беспокойный. У нас прям 2 минуты остаются, Лен.
Ну а что, дети тоже болеют.
Но это же к врачу идти или это просто такая гиперактивность?
У них еще часто дефициты магния и кальция. Вот у них это чаще.
Либо перевозбудился в течение дня, много эмоций, да, двигался,
это тоже,
бегал.
Соглашусь. Да, то есть у них больше на гигиену направлены усилия, а у взрослых больше на исключение заболеваний, которые могли к этому привести.
Лен, и еще такой момент. Вот я, например, не могу засыпать на спине. Я могу только на боку, особенно на левом мне нравится, я прям моментально, но говорят, на левом боку вредно спать, потому что там сердце, сердечные мышцы и так далее, но полежав на левом боку, я буквально через 5 минут на правый, потом опять на левый, и вот эта вот смена места, мне комфортно в принципе, но мне хочется поменять как-то положение тела, это нормально, когда ты
абсолютно.
Когда засыпаешь, ты постоянно вот крутишься, я не ложусь и не замираю прям тут же.
Абсолютно нормально, 4-5 раз, я бы сказала, должно быть, чтобы ничего себе не отлежать. По поводу правого-левого бока, это в крайних случаях, когда сердечная недостаточность, есть разница, а у остальных грудная клетка защищает одинаково с обеих сторон. Что касается спины, иногда не случайно мы не спим на спине, это некомфортно, может язык западать, как-то похрапывать, поэтому организм, как правило, знает, как ему хорошо,
и в принципе
это все, что вы писали, нормально.
Он сам меня крутит. Понятно.
Лен, кручу, верчу,
удивить Лен, хочу. Лен, да, спасибо большое. Да. Врач-сомнолог, невролог, спасибо, директор Елена. Сомнологической службы Унисон Елена Царев была с нами. Спасибо большое, хорошего дня.
И вам тоже. Счастливо.
Спасибо, да. Синдром беспокойных ног мы обсуждали, ну и параллельно, оказывается, есть еще другие различные названия, которые, конечно
ответвления
же...
Ответвления,
да, которые связаны с тем, что мы во сне дергаемся, может, неспокойно спим и так далее. Спасибо, что послушали, были с нами, обсуждали эту тему. Сейчас у нас рубрика «Провиант», далее новости. Ну, а затем мы говорим о детских книгах. У нас в гостях будет, да, генеральный директор издательства. Поехали.